В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. И сегодня мы традиционно, как в этот день недели, знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли на территории Крымского полуострова и Севастополя. Так вот, на этой неделе крымчане уже начали готовиться к Новому году. А кое-кто даже начал поздравлять крымчан с Новым годом. Ну, по крайней мере, не все крымчан, а севастопольцев, так точно.
Не только севастопольцев, точнее, не всех севастопольцев, а именно тех, кто что-то кому-то должен. Так вот, севастопольская управляющая компания поздравила должников с Новым годом. Местный житель Виктор Павлов опубликовал на своей страничке ВКонтакте фотографию объявления, которая размещена в многоквартирном доме. И вот там супер стих.
Мы этот стих, это стихотворение мы прочитали вначале про себя, а потом прочитали его вслух, много смеялись. И мы считаем, наши дорогие радиослушатели и зрители, что обязаны услышать это стихотворение не только жители этого дома, не только Виктор Павлов должен им насладиться, не только жители всего Крыма, но также и жители всей материковой Украины должны услышать это замечательное стихотворение.
Так прочтите же его нам.
Так прочту же вам сейчас его, дорогие. Новый год, Новый год! К вам электрик наш идет, чтобы выключить вам свет. Ваших денег у нас нет. Новый год, Новый год! К вам сантехник наш идет, чтобы выключить вам воду за задолженность по году. Это шутка. Нас простите, очень просим, оплатите. С Новым годом поздравляем, от души всех благ желаем. И от всех сетей вас отрезаем. Наверное, надо было так закончить.
На самом деле люди, вот, которые ждут электриков и сантехников, которые там месяцами могут ждать, ведь они...
Чтобы что-то чтобы они исправили, пришли, да, например?
Да, чтобы они пришли, нужно просто не платить. Такая им подсказочка.
А это удобно, вполне.
А представьте еще, вот вам нужно, допустим, вам у вас нет компании, чтобы встретить Новый год, и вы просто не платите за свет и за воду, и к вам присылают на Новый год сантехника, который вас поздравляет, вместе с электриком. Они вообще не пьют, я вам гарантирую, как бы. Они уже сегодня столько наотключались, что они просто как бы придут к вам и лягут спать, вот так вот.
И до Нового года они у вас будут.
Я даже думаю, до Рождества.
Какие чувствительные, собственно, темы, свет и, то есть, электричество и вода. Это же просто одни из самых чувствительных тем для крымчан. А может быть, это на самом деле намек на блэкаут или вот на Днепровскую воду?
Вы думаете,
воду?
Да?
Это
ага.
Такие вот патриоты, на самом деле, разные стили. И напоминают, что с Украиной это все было иначе.
Ага, но тоже интересно.
Не пугали.
Слушай, я тогда подозреваю, что очень много таких людей, и их в подконтрольной России налоговой инспекции.
Ну и вообще, я думаю, что это очень хорошее, наверное, начинание в стихах обращаться к людям. Вот, например, Новый год, ФСБшник к вам идет, чтобы отрезать интернет. Здравствуй, честный чебурнет. Что-нибудь такое.
Хорошая идея. Вы предлагали, кстати, эти стихи уже, как бы, может быть, вам заплатят
нет, когда,
за них?
Когда последний рапорт писал, как-то вот не подумал, но обязательно включу.
Включайте.
Я хочу напомнить только одно, что Федеральная налоговая служба в России уже не первый раз крымчан так задорно поздравляет с Новым годом. Вот еще месяц назад в «Крымском пармезане» мы уже шутили о том, как напоминания о том, что нужно уплатить налоги, появлялись на булках с хлебом.
Да, прямо проступали. То есть, понимаешь, человек покупает вроде бы обычный хлеб в магазине, приносит домой его, да, намазывает маслицем, и только после того, как он... Вот смотрите, это же специальная такая
корочку.
ФСБшная булка хлеба. То есть... Пока ничем не намажешь, никаких там нет проступлений о том, что заплатите налоги. Но вот только маслица намажешь, все уже видно, заплатите налоги. А если и корочки еще сверху,
то все уже, да? Прямую.
Уже в дверь
сразу
стучат.
Там датчик GPS, да, сразу же вставлен в эту булочку хлеба и как бы приходят...
Заплатил налог, да, и ешь спокойно.
Ешь спокойно. И налоговый инспектор ест спокойно. Смотрите, значит, в Крыму налоговые инспекторы в этом году, они решили вообще, что они не будут проводить свой собственный корпоратив, они пойдут на корпоративы крымчан.
Это гениально. Почему
во-первых,
мы так не делаем?
Да, вот я даже не знаю. Мы с помощью радио ВОМ приходим на корпоративы крымчан. А крымские налоговики, они же ведь вообще это люди такие честные очень. Это такие люди принципиальные. Они дали клятву государству Украины, а потом вот так вот взяли и дали клятву России. Как бы. Им потому что бабло, я считаю, что бабло, оно как бы побеждает все. Надо будет, они завтра в какую-нибудь третью страну побегут там давать клятву. И теперь принципиально они решили не проводить корпоратив, а пойти смотреть на корпоративы в самых разных... Вот как люди вообще там отдыхают.
А подробнее, что же будет?
Ну, все почему? Потому что в Симферополе уже нет ни одного общепита, где после 20 декабря можно забронировать хоть какое-то место. Ну вот просто нет, все уже забронировано. Ну,
якобы. Подожди, якобы. Смотри. Об этом рассказал господин Ноздрачев, это начальник Крымского управления Российской налоговой службы. Он сказал, что якобы с 20 декабря и до середины января уже все забронированы, все места. Но я вообще предполагаю, что вот звонит какой-нибудь налоговый инспектор, так, добрый день, это налоговый инспектор, у вас есть там место свободное? Ему что скажут, есть как бы? Кто же захочет проводить бесплатно корпоратив и еще потом денег насыпать налоговым инспекторам? Поэтому теоретически у меня есть предположение, что все-таки есть места, и если бы они, может быть, позвонили как нормальные люди, то, может быть, им и сказали бы, что есть. Но господин Здрачев считает, что нет таких.
Но вообще вот налоговики очень самоотверженные люди. В то время, когда остальные крымчане будут отдыхать просто несколько дней подряд, веселиться, радоваться жизни, эти люди будут день и ночь работать они самоотверженно будут... и защищать как? Крымчан от некачественной еды.
Нет, они будут ходить просто по корпоративам по-разному.
И защищать там крымчан от некачественной
будут,
еды.
И будут выгонять этих крымчан с этих корпоративов, потому что полагает господин Здрачев, что якобы вот это все нелегальные, да, такие будут корпоративы. То есть, поскольку сейчас все уже занято, а вот если сейчас будет что-то предполагаться, там, предоставлять какие-то услуги, что они все пойдут мимо кассы.
То есть ФСБ не согласовали нельегальный корпоративчик?
Да, наверное.
Докладная, вот такие-то...
Если смотреть, если собирается, например, 3 человека в кафе, это ж уже несанкционированное собрание.
Смотря, что они едят, может быть.
Да какая разница, что они едят, что они пьют, да, Стас?
Мне кажется, нужно идти налоговикам дальше и пойти еще по корпоративам фрилансеров. Приходить к ним домой, где они там сидят, вот со своей чекушкой, и все. Это же тоже корпоратив.
Я бы им предложил бы дальше бы прийти бы, в, допустим, на корпоратив Киев, на улицу Владимирскую. Ну, как бы, и уже сразу с заявлением и с вещами. Хорошо, дальше мы что там пишем? Мы что читаем, точнее? Что у нас еще интересно?
Мы читаем о том, что жители Крыма планируют установить новогоднюю елку на дне Черного моря, у берегов Судака.
Я теперь понял, почему это так. Вот там точно налоговики, их там не найдут, эту елку. А так, представляешь, установил ты елку, приходит налоговик, говорит, откуда у тебя деньги на елку вообще? Подождите, по нашим подсчетам ни у кого на территории оккупированного Крыма денег быть не должно, кроме налоговых инспекторов Сергея Аксенова и военных и полицаев. Да, как бы ни у кого денег быть не должно.
Но откуда здесь, деньги здесь же не указывается. Может быть, это эти сами налоговики хотят установить эту елку. Я сейчас расскажу подробнее. Итак, 20 или 21 декабря в районе мыса Меганом или в Новом Свете, то есть они еще не определились, организаторы.
Точно налоговики.
И только с елкой, может быть, определились. И они собираются установить елку в море и говорят следующее. Поскольку водная среда отличается от воздушной, если что-то не закрепить, то все будет с елки слетать. Мы заблаговременно крепим игрушки и украшения, то есть не так, как всегда. Далее мы ставим елку, отмечаем праздник по нашему сценарию, то есть там будет прописан сценарий с выступлениями, возможно, там. Вводим хоровод, делаем фото и видео на память, после чего елка со дна убирается, потому что это мусор, и нельзя его оставлять в море.
Почему?
Садить в гости к Посейдону, это ж особое дело, они рассказали.
А я даже слышал, что вот если деревья, например, оставлять в реках, озерах и, может быть, даже морях, то такое дерево, ну, во-первых, это органика, да, она перегнивает и составляет там какую-то поживную рычевину для того, чтобы могли этим питаться там мальки рыб. А во-вторых, там, опять-таки, на этих веточках могут откладывать свою икру рыбы. А икру это потом можно собирать в баночки, закатывать и и поставлять на корпоративы для налоговиков.
Ну, во-первых, там будут игрушки на этой елочке. Это, кстати, они не органические.
Можно шоколадные. Наверное.
Во-вторых, елочку можно домой забрать и высушить и поставить дома. Но на самом деле тут может быть такой вариант, что почему на дне моря не устанавливают? Потому что Дед Мороз может не прийти в санкционный Крым. А так он морем, тишком, нышком, раз-раз по воде, никто и не заметил. И он единственный,
ты знаешь,
кто посетит, кого посетит Дед Мороз.
Дед Мороз такая сволочь, он вообще его придумали в Советской России. Да?
Когда... То есть ему санкции не страшны, значит.
Да, я предполагаю, что это тот самый персонаж, который придумали для того, чтобы именно обойти как бы западные санкции. А настоящий тот вот персонаж, который приносит подарки, это Святой Николай или Святый Микола, да, вот именно он. Ну и так дальше. Его... многочисленные, Санта-Клаус его называют там на Западе, и тому подобное. Ну окей, хорошо, к другим новостям.
Самые высокие елки где будут, как вы думаете?
Я думаю, что в Крыму, если, я думаю, что на горе Роман-Кош. Она самая высокая, вот там елки, которые растут там, они точно самые высокие.
Нет, в Ялте будет самая высокая елка в Крыму.
А это тебе где? Вообще, где это тебе гора Роман-Кош? Вот встанешь так бывало в Ялте, как бы, смотри, вот Роман-Кош справа, слева там дальше, там Ай-Петри где-то, прямо, а вот прямо к морю жилье недорого.
И набережная Ялты где-то тоже там наверху.
Да.
Самая высокая елка на самом деле в Крыму, в географическом Крыму, находится в Севастополе, вот, но как бы самая высокая крымская елка находится в Ялте. 19,5 метров елка в Севастополе и 18 метров это елка в Ялте. Да,
да, как-то это не дорабатывают. Но смотрите, есть и хорошие новости. Есть хорошие новости.
Связанные с елкой, с этой?
Нет, смотрите. Значит, симферопольцам вернули новогодний троллейбус. Без этого симферопольцы вообще жить не могли.
А, простите, он на оленях ездит, да?
Ну, за рулем, наверное, точно, или там где-то, или те, кто внутри ездят. Дело в том, что с 27 декабря в городе начнет курсировать так называемый новогодний троллейбус. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Крыма. Ранее там же сообщили, что новогодний троллейбус не выйдет на маршрут в этом году. Что такое вообще новогодний троллейбус? Он движется по маршруту номер 10. Помните, да, замечательный такой маршрут из моего родного Заводского на Арабатскую, на улицу Арабатскую, там делает разворот и потом едет обратно практически через весь центр города. Так вот, в салоне возле наряженной елки будут встречать пассажиров Дед Мороз и Снегурочка, причем не сами, а еще и с подарками.
Простите, то есть в троллейбус, в котором и так обычно забитые, слишком много людей, запихали еще елку, Деда Мороза, Снегурочку, мешок с подарками, чтобы туда вообще никто не смог сесть.
Ты понимаешь, дело в том,
еще и деньги за это платить?
Конечно. Дело в том, что Дед Мороз, он же льготник, ему проезд бесплатный, да, Снегурочка тоже, она же как бы внучка. Все, поэтому они катаются бесплатно.
А елка?
А людям сказали, что, ребят, это как бы, это вам подарок такой.
Но зато это будет единственный троллейбус, где не вы рассказываете стихи Деду Морозу, а он вам рассказывает. Ну, во-первых, эти стихи ему могут дать в долг севастопольские коммунальщики. Во-вторых, они свое что-то могут придумать. Например, там Новый год, к вам кондуктор наш идет, заплатите за проезд или вывезем вас в лес.
О, замечательные стихи!
Во-вторых, вообще новогодние... атмосфера очень важна. Вот мы только что говорили о елках. Я вспомнил, что недавно просматривал список тех, кто подает гранты президенту России, и среди них были крымчане. И вот, например, там есть такой грант, как создать хоровод. И не простой хоровод, а такой грант называется «Хоровод. Этнокультура народов Малороссии». Вот под такие вещи просят деньги у Путина. И понятно, что елки-то для чего нужны? И почему размер имеет значение?
Чтобы
чем
народы,
больше елка, тем хоровод больше.
Чтобы народы Малороссии, как там, да, они ходили вокруг этого хоровода?
Да, и чтобы осваивали деньги
из
на грант. Да.
А что это вообще за хоровод народов Малороссии? Что за бред?
Это не бред, а попытка сыграть на патриотизме и хорошем праздничном настроении, Александр.
Кого? Я даже не могу. Ладно, хорошо, от новостей праздничных перейдем к новостям туристическим. Со следующего года появится морской круиз, международный, наконец-то, как скажут в Крыму, международную блокаду прорвали вообще Крыма. Дело в том, что будет ходить пароход из Крыма, из оккупированной России Крыма, в оккупированную Россию Абхазию.
Опа.
Абхазия, значит, по мнению просто, видимо, российских чиновников, это независимая страна, поэтому туда будет проходить международный круизный лайнер. Этот самый лайнер, он называется «Князь Владимир». Да?
Я вот обратил внимание, на самом деле, как зампредседателя российского современного Крыма Георгий Мурадов рассказывал об этом лайнере, и он говорил, что речь идет о важных поставках стройматериалов из Абхазии, которых не хватает в Крыму, транспортных возможностях, туристическом потенциале, сельскохозяйственных поставках, включая цитрусовую хурму и другие южные фрукты. И, в общем, очень-очень много всего интересного. Это он говорил о туристическом лайнере. Вот, мне кажется,
то есть будут везти хурму такой, купите билет, да, и привезите хурму.
И хурму, и стройматериалы.
А вот это вам, это каюта первого класса для перевозки стройматериалов.
Не умеет человек рекламировать. На самом деле ему нужно было, ну, не знаю, попали под санкции, боитесь выезжать за пределы Крыма и России, работаете в ведомстве, которое не пускает за границу, вот вам между
Народный рейс морской.
Рейс, лайнеры.
Коллеги, все логично. На самом деле, то есть мы уже обсуждали, что так как Россельхознадзор на после админграницы с Крымом, когда переезжают там люди с европейскими сырами, их можно изымать не только из ручной клажи, но и из желудков людей. То есть также можно хурму и всякие тропические фрукты изымать прямо у людей, которые они уже съели. Поэтому вот вам те самые цитрусовые хурма и другие южные фрукты. А насчет стройматериалов, ну есть же прекрасные костелы из человеческих костей. Почему бы не взять эту прекрасную традицию не в Крыму?
Я уже думал, откуда изымать стройматериалы.
Материалы, да. А это программа «Крымский пармезан». Ее продолжение слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. И мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли или произойдут, или, может быть, никогда не произойдут на территории Крымского полуострова. Но, тем не менее, звучат они интересно. Например, Джеки Чан обязательно приедет в Крым. Возможно. Но это не точно.
Если захочет.
Да, дело в том, что известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. И сертификат передали в рамках международного какого-то роуд-шоу «Россия-2020» евро в подарок.
Это Ростуризм организовывает
это
такое...
Это что значит евро? Один евро в подарок ему?
Да.
А почему евро? Китайская сторона поблагодарила за приглашение, обещала лично передать его Джеки Чану. Кстати, я хочу напомнить, что Джеки Чан когда-то приезжал в Крым. Это было в 90-е годы. Там снимали даже один фрагмент, вот где он гонялся за какими-то преступниками. По Ялтинской набережной, там и вот по Большой Ялте, там по дорогам. Да, он ездил. Вот, ездил.
Я помню даже отрывки из «Ласточного гнезда», где вот они проводили какие-то съемки. Но как вы думаете,
на
вообще,
самом
насколько
деле
вероятно, приедет, что он примет это приглашение?
Я думаю, вряд ли. Потому что, слушай, ну, все-таки фильмы с Джеки Чаном, они по всему миру и не только в России их показывают. Ну, окей, хорошо.
Но если он приедет все-таки... Смотрите, это заманчиво. Если он приедет, он все-таки будет настолько почетным гостем, что ему могут квартиру в Джанкой выдать. И вообще сделать почетным крымчанином. Пусть подумает это.
Это
Джеки
очень почетно,
Чан,
да.
Чан крымчанин, это даже созвучно.
Ну, а почему? Можно же его еще привезти в Крым, на самом деле, нигде не показывать, сказать, что он там был секретный, и неважно, был он или не был, сказать, что приехал в Крым, там было интересно, очень весело, посмотрел все достопримечательности, и замазать на всех фотографиях его лицо, ну, чтобы, если что, он не попал под санкции.
Вот этот говорит, высокий блондин двухметровый, это, вот да, это Джеки Чан, просто вот он так замаскировался, да. Хорошо, едем дальше. На вокзалах и в аэропортах Крыма будут продавать вино. Я не знаю, для кого это хорошая новость, но для кого-то, наверное, хорошая.
Для всех тех, кто боится летать. Для всех тех, кто боится летать на санкционные территории, например.
А в чем вообще, для чего надо обязательно как бы, ну, на вокзалах и в аэропортах?
Ну как, ну смягчить удар, когда ты приезжаешь и видишь Крым, и встречаешь непосредственно то, что... И, кстати, и помочь, я думаю, таксистам, потому что человек, который уже в подпитии, он намного проще расстанется с деньгами и поедет
в Ялту, например. Так бы он трезвый бы никогда, он прилетел бы в аэропорт, вышел так, такой, не, я домой, мне здесь лучше, я к себе там куда-нибудь в Урал, в Саратов, в глушь, и все.
А может быть, они просто еще хотят сделать Крым стихотворной столицей, потому что, видите, уже столько стихов прозвучало. Человек приехал, сел, выпил этого прекрасного крымского вина, и у него какие-нибудь стихи рождаются, вот типа того, что из Красноярска до Алушты примерно ехать 8 дней, обратно, сколько мы не знаем, никто не хочет в Красноярск. Вот что-нибудь такое, и...
Да, это вообще, это такие жизненные правдивые стихи. Я бы даже бы их распорядился бы, будь я министром образования Крыма, я бы распорядился бы их вообще, чтобы все дети в школах бы изучали.
Однажды будете.
Да.
Мои, на самом деле, агенты из Крыма рассказывают другое. Они поизучали, что говорит еще Госдума России. На самом деле, там уже в первом чтении был принят законопроект о том, чтобы в аэропортах разрешили еще и курить. Потому что, на самом деле, сейчас нет никаких курилок в российских аэропортах, поэтому в аэропорте Симферополя вот точно. Точно так же нет ни одной курилки. Так вот, теперь люди смогут прилететь в этот аэропорт, там же бахнуть вина, покурить и сразу сесть и полететь обратно. Это же идеально.
Да, конечно.
То есть так вот нужно выйти. То есть вот, ну, вот представьте, человек-курильщик, он летел, его там пока обшмонали 10 раз, прошло там 3 часа, пока он полетел. Потом еще нужно выйти, вот покурить, и ты уже такой, да не, я останусь в Крыму, а так что обратно сел, улетел, и все. Хорошо, в Крыму был, зачекинился, сделал какой-нибудь селфи, все, все
да,
довольны.
Практически Джеки Чана видел.
Но нужно еще сделать какие-нибудь места, чтобы после вина лечь проспаться.
Это в поезде можно делать. Смотри, все уже придумали. Вот представители этой соседней страны России, они все придумали. Они сейчас запускают со следующей недели поезд, который пойдет с 23 декабря из Петербурга, этого Петрограда, Ленинграда, в оккупированный Севастополь. Этот поезд будет идти там 44-45 часов, и будет еще поезд Москва-Симферополь. Вот там можно будет выспаться хорошо и также сразу же обратно, ну, уехать в свою Россию.
Дорогие севастопольские журналисты, то, что поезд выходит 23 числа, не означает, что вам нужно его встречать. Вы два дня подождите его, а не стойте на вокзале в ожидании.
В ожидании. Но уже в Крыму даже выбрали песни, в Крыму выбрали песни для встречи этих самых поездов.
Дайте угадаю, ведь мы, помните, еще несколько программ назад рассказывали о том, что песню сенатора с творческим началом Ольги Кавитиди вот предлагают сделать той самой песней, которой будут встречать поезда. Не эта ли песня выбрана?
К сожалению, нет. Дело в том, что будет встречать традиционные песни, которые и ранее, до 2014 года, встречали поезда, которые прибывают на территорию Крыма. Эта песня называется «Мой Симферополь. Ворота Крыма». И вот сейчас мы ее послушаем. Фрагмент.
Ты возникаешь неповторимо. Вокзал ажурный небесный простор. Мой Симферополь, ворота Крыма. Белый мой город у солнечных гор.
Каждый раз, когда звучит эта песня, где-то далеко вдалеке плачет Кавитиди.
Потому что не ее песня. Но на вокзале в Севастополе планируют встречать песню «Легендарный Севастополь». Мы ее слушать не будем, потому что...
тут нет севастопольцев.
Да, это во-первых. Во-вторых, там есть такие слова «неприступный для врагов», а как-то оказался совсем преступный даже. Вот, ну, поскольку поездом приедут из страны оккупанта туда.
«Преступный Севастополь» — это прозвучало как из 90-х просто, как название книжки.
Ну, а отправляться поезда с вокзала будут под марш «Прощание славянки». Ну,
кстати, его мы тоже слушать,
да,
не,
слушать
будем.
Не будем, потому что не будем. Хорошо, что интересно, вот смотрите, с этим поездом это настоящая комедия. Оказывается, участники Великой Отечественной войны, ну вот так называют в соседней России часть Второй мировой войны, в которой Советский Союз воевал со своим бывшим союзником, ну, с нацистской Германией. Так вот, участники Великой Отечественной войны смогут ездить в Крым на поезде бесплатно. Почему это смешно? Да, потому что люди, которым сейчас как минимум 95 лет, они вообще вряд ли куда-то ездят. Да? То есть, ну, тут
подождите,
просто потому,
подождите,
что, наверное,
Александр,
здоровье уже не позволяет.
Нет.
Поэтому сделать... Слушай, но это то же самое, что сказать, знаешь, там всем участникам войны в подарок, вот которым по 95 лет.
Велосипед.
Велосипед, например. Или там, не знаю, там ежегодный, что там может быть еще какой-нибудь абонемент для занятия силовыми видами спорта.
Да не так все, Александр. Там с каждым этим ветераном может проехать бесплатно один сопровождающий. Поэтому сейчас по всей России началась массовая акция «Найди себе ветерана», которого они берут и с которым едут в Крым себе спокойно, чтобы
вот
на халяву прокатиться. Ну вы-то что?
То есть примерно это работает так. Привозят один человек ветеран, оставляет его на вокзале, передает руки другому, и другой ведет его обратно.
А можно ветеранов не возить, как бы? Можно их оставить, ну, как бы, чтобы они занимались тем, чем они хотят?
Я вот только недавно читал, что... Нет, где-то молодой человек пытался сдать вместо своей бабушки экзамен по вождению, вот, так что на самом деле загримироваться и под ветерана можно будет, вот. Так что можно и вдвоем съездить на самом деле.
Все понятно. Тогда все понятно. Хорошо. Кстати, давайте дальше.
Давайте дальше. Вот, на самом деле, вот мы столько уже смеемся с этого запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, что россияне слушали нашу передачу и назвали это событие самым главным событием их ушедшего года.
Это
представляете?
Юмористический какой-то у них топ-рейтинг.
На самом деле не юмористический, а вполне серьезный. Вот открытие железнодорожного сообщения по Керченскому мосту и так называемая победа над терроризмом в Сирии для жителей вот соседней России – это топ-событие 2019 года.
Ты представляешь, вот вообще, чем страна живет, эта соседняя Россия? Да? То есть для них там, не знаю, события не повышение пенсионного возраста, не что там, ухудшение экономической ситуации, не повышение каких-то коммунальных тарифов. Это все не события. Вот главное – мост построили вообще.
А Сирия?
Сирия.
Вот я обратил внимание...
И в Сирии якобы кто-то победил терроризм, по их мнению.
Обратил внимание, что еще их опрашивали об общемировых событиях, и они среди общемировых опять назвали победу над терроризмом в Сирии, избрание нового президента Украины, пожар в соборе Парижской Богоматери и политику президента США Дональда Трампа.
А вот
и затруднились ответить на этот вопрос около 75% граждан России. Я думаю, на самом деле, 75%, которые затруднились назвать, они просто... Ну, рано спросили, потому что они еще по телевизору не увидели, что
им
можно
сказали.
Называть главным, собственно, событием года
общемировым. И без этого, поэтому... что потом не отправиться в тюрьму, например. Да,
да? Как без подсказки.
А я предполагаю, смотри, то есть ты представляешь вообще, какое что у людей, какое отсутствие вообще позитивной информации, что они считают, что избрание нового президента Украины – это главное событие для них года?
Ну, подождите, какое количество новостей про Украину в каждом выпуске новостей? Оно огромное.
Наверное, процентов 90,
с него
да?
же и начинаются все выпуски. На то самом есть... деле это очень показательно, потому
для россиян,
что...
Для россиян, подождите. Получается, весь мир окружающий – это Украина.
Нет, смотрите, в чем дело, когда-то, в год, когда Британия была великой колониальной империей. Вот с чего начинаются все новости в колонии? С того, что происходит у центрального государства. То есть, например, в британской колонии в Индии начинается не с местных новостей, все выпуски новостей, а с того, что происходит в Великой Британии. А уже потом, в конце новостного сюжета, дается чуть-чуть местных региональных новостей. Так вот, получается, что вся Россия считает себя колонией Украины, раз начинает с наших новостей каждую свою новостную передачу.
И плюс еще словосочетание «новый президент» настолько необычно для россиян, что оно действительно может для них стать событием года, даже если это не свой.
Вы вообще такие слова не говорите! Как может быть новый президент при живом-то старом президенте вообще? Мы же еще его не съели вообще, старого президента, как бы. Вот если уже как бы его не будет, тогда да, тогда можно говорить. Ну, тогда надо плакать, там, мавзолей, все, там, Лебединое озеро по телевизору. А до этого нельзя быть новому президенту. Ты что, это не демократично?
Вот вы прямо прочувствовали все их мысли, и вот причина того, что именно так они и отреагировали.
Так, на самом деле, вот мы сейчас рассказали про то, что в Крым теперь россияне смогут летать и бухать прямо во время полета, вот, о том, что они смогут ездить на поезде 2 дня, но на самом деле в редакцию «Радио Крым Реали» в прямой эфир на этой неделе был звонок. Звонок из Тулы. Вот жители этого российского города позвонили в прямой эфир и рассказали нам, почему они перестали ездить в Крым, и почему, возможно, и другим россиянам стоит задуматься об этом и перестать таки ездить в украинский Крым.
Вы знаете, это из России вас беспокоит, город Тула. Смотрим вас, слушаем всегда обязательно, потому что, ну, нравится ваша передача, нравится ваш канал «Крым Реали».
Спасибо,
вот ездили,
спасибо.
И когда Крым был в Украине, и сейчас ездим отдыхать в Крым, ну, куда деваться, традиции, их, как говорится, не изменишь. Вот при Украине все пляжи всегда функционировали. Вот сейчас пляж, мы ездим семьи, пляжи все закрытые, купаться, загорать негде. Вот, ну, это, конечно, мы перестали ездить из-за этого в Крым. То, что вот, ну, все закрыто, как-то все по-другому стало, мне кажется, похуже. Ну, как-то все печально, скажем так, если честно. Вот мы в Туле живем, вот, и поэтому лишний раз подумаешь, куда ездить.
Да, лишний раз подумать. Вообще, лишний раз подумать никогда не вредно.
Не помешало бы.
Да, на самом деле.
Особенно, когда куда-то
едешь. Я бы хотел напомнить, что вот тем россиянам, которые приезжают на территорию оккупированного России и Крыма, вне пунктов пропуска на материковой Украине, в Херсонской области, они фактически являются нарушителями государственной границы. Если это будет установлено при их пересечении государственной границы уже на материковой Украине, ну, например, они приедут там в Харьков или в Киев, или где-то еще будут пересекать там границу, и им, во-первых, грозит штраф, во-вторых, им грозит депортация. То их просто-напросто могут не пустить на территорию Украины.
Я хочу рассказать, кстати, вот на этой неделе как раз столкнулся с таким случаем, когда один человек у меня спрашивал, говорит, житель другой страны, не России, не Украины, говорит, вот я как-то ездил отдыхать в уже оккупированный Крым, когда я поеду к вам в Киев, случится ли что-то со мной? То есть он понимает о том, что когда-то он нарушил законодательство, и теперь вот немножечко опасается действовать на людей.
Угу, понятно. Хорошо, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко, Рустем Халилов, и мы вернемся к вам через несколько секунд. Не скучайте.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами все еще Крымский пармезан. Александр Янковский, Рустем Халилов и Стас Юрченко продолжают обсуждать все самые важные и интересные новости из Крыма за прошедшую неделю. И, наконец, мы добрались до самых главных новостей. Новостей города Керчь. Прекрасного, славного и древнего. Так вот, в Керчи есть прекрасная набережная. Когда-то она была прекрасной, пока там не начали ставить массово памятники. Эти памятники еще даже лет 6 назад стали уже, ну, немножко комичны. Там и школьник-уборщик есть, и памятник рыбе, вот, какой-то очень странный. И так вот, на этой неделе в Керчи установили новый памятник. Это памятник князю Глебу и игумену Никону.
Смотри, вот этот памятник князю Глебу и игумену Никону, это вообще символ новой эпохи для Керчи. Потому что все предыдущие памятники, говорят, они были лицом похожие на экс-мэра этого славного города Осачева. А теперь началась какая-то эпоха. Вот через много тысячелетий раскопают эти памятники, которые будут валяться там где-то в земле. Их раскопают археологи, они будут понимать, что вот была эпоха осадчепочитания, а потом наступила эпоха осадчеборства такого. Вот новый памятник, он уже не похож лицами на господина Осадчева. Не знаю, хорошо или это плохо, но это факт. Так вот, но в Керчи установили памятник князю Глебу и игумену Никону. Этот монумент там появился благодаря меценатам, не просто так, в рамках национального российского проекта «Культура». Почему поставили этому князю Глебу Святославичу? Это сын Ярослава Мудрого, так, на минуточку. Потому что в 1792 году на Тамане обнаружили мраморную такую плиту. На ней было написано, что в 1068 году, то есть в 11 веке, князь Глеб... Да, я сказал сын Ярослава Мудрого, это, наверное, внук Ярослава Мудрого, Глеб Святославович измерил Керченский пролив шагами по льду. И расстояние от берега до берега составило 14 тысяч маховых сажень. Это приблизительно там 30 километров. То есть от церкви одного города на Тамане до церкви другого города, тогда называли там Корчев этот, Керчь называли. Вот, и на основании вот этого факта сделали вывод, что Керчь самый главный, самый старый город России. Я не знаю, почему так сделали вывод, но потому что... Давайте я послушаю вообще этого человека. Это замечательный человек. Это Арина Новосельская, которая присутствовала на открытии этого памятника. Арина Новосельская, это вам, знаете, не просто как бы тетя Клава какая-то там, не просто какой-то человек вам, попутчик, Снегурочка в троллейбусе с Дедом Морозом. Это целый министр культуры Крыма. Слушаем.
Архизначимое событие для Керчи. Это яркое свидетельство тому, что город Керчь – самый древний город России. Архизначимое для Республики Крым, который еще раз и еще раз доказал сам себе Крым, что он является центром мировой цивилизации. Отсюда стопа Андрея Первозванного, отсюда греческая цивилизация. Поэтому переоценить очень сложно. Памятник очень достойный. Замечательные слова и напутствие для керчан, сказал автор памятника. Поэтому поздравляю всех с таким приобретением духовным в городе Героя.
Я поздравляю всех наших радиослушателей и своих коллег Станислава Юрченко, Рустема Халилова. Мы, наконец-то, благодаря госпоже Новосельской узнали, откуда пошла вся греческая цивилизация. Она пошла из Крыма. А вообще Крым и Керчь – это центр вообще цивилизации мира.
Ну, я же вам говорил.
Стас всегда был в этом уверен. Но на самом деле говорят вообще историки, что Керчь основали переселенцы из Греции. Это было в 7 столетии до нашей эры. Но, то есть ни о каком самом древнем русском городе речи быть не может. А вот между этим 7 столетием до нашей эры и вот этим 11 веком находится вообще сколько получается? 17 столетий. Но все равно почему-то в России сейчас называют город Керчь самым древнейшим русским городом. Потом, значит, никаких там поселений не было на самом деле. Вот древнерусских, назовите его, там древневосточнославянских не было. Да, значит, было княжество, вот это Тьму-Тараканское, но находилось оно на Тамане. Тьму-Тарахта, так же ее называли, там, вот в тюркских, в арабских источниках. Опять-таки, да, то есть князи, надо понимать, что вот эти Рюриковичи, они все-таки пришли, например, из откуда-то из норманов, из Швеции или из Норвегии, откуда-то с севера. То есть этнически они не были славянами, но при этом они были представителями правящей династии и управляли теми территориями, на которые переважно больше всего, в общем, как бы жили славяне. Точно так же, наверное, происходило в тот момент и на территории Тамани, в какой-то определенный момент исторический. Но делать из этого вывод, что это был этот греческий город, на тот момент греческий город, да, самый, является самым древним русским городом, наверное, неправильно. Но кто я? Кто я такой вообще? Кто такие историки? Когда на открытии этого памятника в Керчи также присутствовал заместитель министра культуры соседней России Николай Овсиенко. И он даже рассказал, что ему доподлинно известно, что думал в 11 столетии князь Глеб, которому поставили теперь в Керчи памятник.
Он, конечно, понимал, что это единая страна, он, конечно, понимал, что это единая история. И то, что мы сегодня, находясь в самом древнем городе Российской Федерации, в Керчи, мы понимаем, что история Керчи никак не отрывна от истории Большой России.
На самом деле, я очень удивлен, что пока еще никто из деятелей культуры, из чиновников не заявил о следующем, ведь... очень простом открытии. Ведь когда 16- или 18-летний молодой вот, князь мерил расстояние 30-километровое шагами от Тьмо-Таракани до Керчи, он наверняка, это была основа, чтобы сначала, прежде чем построить Керченский мост, сначала же территорию нужно измерить. Это была основа для Керченского моста. Он собирался, логично, может быть, там его строить, а потом подумал, своего Ротенберга у меня нет, ну давайте чуть-чуть подождем.
Какие-нибудь тысячу лет, да? А потом ему, может быть, знаешь, еще кто-то сказал, еще паровозы не изобрели, так давайте пока не будем строить.
А потом говорит, и лед ваш мост может разрушить. Он такой, ага, ага, ну хоть прогулялся.
В принципе, да.
За Хамсой.
Кстати, это на самом деле интересный момент, был ли такой камень или не был. Вот историки говорят, что все-таки этот камень был такой, да, то есть вот он есть, он сейчас хранится в России, то есть почему-то с него вообще берут начало всей российской эпиграфики, то есть вот такое, которое, то, что пишется в камне. И почему так? Потому что вот на территории, собственно, России, не на тех территориях, которые сейчас контролирует Россия, на той территории, которая была вот той России, Москва, там Суздальская, там Княжеская, Владимирская, там просто-напросто нет таких камней, да, вот там мрамора нет, там, на котором что-либо писали. И поэтому вообще с этого камня как бы и берет свое начало. То есть не было таких надгробий, да, каменных тоже там тысячу лет назад. Как правило, все делалось из дерева, а дерево не такое долговечное. Ну, разве что за исключением одной из первой надписей, которая была найдена еще в Новгородчине, но там просто так вот повезло, что на бересте, на деревянной, она где-то там упала, эта надпись, и было написано там, кто писал, не знаю, а я дурак читаю, если перевести это на современный язык. Гурухпца там было так написано, как бы.
То есть достаточно ироничная надпись. То есть, в принципе, этот человек мог бы и нашим соведущим быть, если бы он в наше время оказался.
Я думаю, что более чем. Это был такой древний. Я предполагаю, что этот человек на Новгородчине оказался не просто так, он приехал туда, скорее всего, из Крыма. Потому что ему надоело мерить, ходить вот эти, значит, ходить эту трассу, мерить шагами. Представь, 14 тысяч, ему князь с утра сказал, говорит, иди 14 тысяч шагов отмери, как бы, проверь, правильно ли я отмерил от Тьмо-Таракани до Керчи. А он сказал, да, ну, как бы, один раз отмерил. Князь, сколько можно? Он как бы, ну, знаешь, точность.
А он
Ротенберг
немножечко...
требует мне, да, для строительства моста, чтобы было все точно.
В принципе, он мог немножечко не там свернуть и пропустить Тьмо-Таракани, и поэтому дойти непосредственно до Новгорода.
Да.
Ведь и такое могло быть.
Замечательно.
И потом вернулся, сказал, нет, князь, ты ошибся немножечко тут. Немножечко другое расстояние.
Хорошо, к другим новостям.
На самом деле, жителям Керчи вся эта новость не очень даже нравится, потому что у них есть другой вопрос. Почему, например, у жителей Байгерова уже нет две недели воды? В редакцию Керчи...
Подожди, памятник поставили в Керчи, зачем им вода?
Байгерова — это тоже часть Керчи, между прочим. А, как бы памятником сыт не будешь, да, и выпить с него-то нечего, вот. А, дело в том, что вот пишут жители Байгерова в редакцию Керчи ФМ, что ситуация у них катастрофическая, воды нет больше двух недель. Сегодня был организован подвоз воды, но людей не проинформировали об этом. Поэтому...
Это логично. Слушай, подожди. Если воду привезти и проинформировать об этом людей, то не хватит вообще воды для людей. Как бы. Ну смотри, а так привезли, вода есть. Увезли снова. Никто не пришел, не забрал. Как бы. Увезли эту воду. Снова вода есть. Снова привезли, не проинформировали. Снова вода есть. И чиновники выполнили, да, свою задачу. И вода осталась, как бы, есть. Так
и,
что...
и причем заводит же не сам непосредственно в центр населенного пункта, к табличке подвезли, где написано Багерова.
Пересекли, и, значит, на метр так. Да, все, да, и как бы выполнили долг.
Мало того, сказали жителям Багера, что сидите вы без воды, это недостаточная кара. Еще из-за строительства ЖД они отказались отрезаны от больницы, садика, школы, почты и всего подобного. Переход еще не окончен, а как жителям добираться на другую сторону поселка, никто не понимает.
А зачем? Подожди, ну слушай, Берлин вообще, там, им скажут, там, вообще, знаете, вот там в эти времена был разделен стеной много десятилетий, и ничего, люди жили, а вы тут не можете потерпеть несколько лет без воды и разделенный у вас поселок.
Нужно туда экскурсии водить.
Так и представляю, как звонят к ним с опросом и говорят, какие главные события года. И они говорят, да вот уже. Вот
стена между Багеровым.
Пустили, наконец, железнодорожное сообщение. Победили, наконец, в Сирии все плохих людей.
Ну, а теперь хорошие новости. Крымчане выбрали населенный пункт самым необычным названием. Это название досталось... Помните, да, мы рассказывали эти названия пунктов населенных? Там были Пятихатка, Приятное свидание, Куличики, Заливное, Пробуждение, Ветрянка, Шалаши, Властная, Находка и Лоховка. Как вы думаете, кто победил?
Лоховка.
И вы получаете главный приз, Станислав.
Щелбан. Это программа «Крымский пармезан». Да, действительно, вот такой дурацкий конкурс, якобы, значит, самым необычным названием проводили в Крыму. И победителем стала Лоховка на первом месте. На втором месте идет Пятихатка Красногвардейского района. На третьем – Кулички Нижнегорского района. А вот что такое Лоховка? Вообще, на самом деле, у этого села было гораздо более необычное название до 40-х годов 20-го столетия. Он назывался Менгермен-немецкий. Угу. Рустем, можешь что-нибудь сказать, что это по-крымско-татарски Менгермен как-то? Или это немецкое все-таки слово?
Не нахожу каких-то аналогий близких.
Было это село основано в 1874 году крымскими немцами, ну как крымскими, в смысле, да, немцами, которые приехали из Германии, но в Цюрихтальской волости Феодосийского уезда. То есть получается, что и волость была такая немецкая, да, в Феодосийском уезде. После начала Второй мировой войны, а точнее в 41 году, немцы были выселены. В 44 году было решение переселить колхозников в эту деревню, и в сентябре того же года туда приехали первые новоселы, а в 1948 году Менгермен немецкий переименовали в Лоховку.
И представляете себе, вот ты заснул непосредственно в Менгермене немецком, а проснулся в Лоховке. Вот каково это быть жителем этого города? Вот я сейчас, кстати, подумал, немножко почувствовал себя Максом Фасмером с его этимологическим словарем, ведь «мен» — это... Я, да. А Гермен это как Германия, то есть я немец.
Может быть, таково
типа... изначальное название.
А может
Естественно,
быть.
Что переименовали, потому там было я немец, они же уже не немцы.
А по-крымско-татарски Гермен это немец, да?
Или тоже предполагаешь? Не скажу вам, нет. Вот Германия это Алмания, поэтому... Это немножко, ну, что-то созвучное есть.
Может быть,
есть,
мен да. и гер, а как-то мен, что-то тоже может быть. Окей, хорошо, дальше едем. Самая интересная новость, мне кажется, это, конечно, не Крым, но дело в том, что в соседней России, а вот соседняя Россия сейчас контролирует Крым, это очень просто смешная новость, она, мне кажется, скоро будет уже иметь место и на территории оккупированного полуострова. Точно такие же будут проходить празднования, шутки, смех, веселье. В поселке Гидротор в Нижегородской области с опозданием на год открыли новую школу.
Ну, ничего необычного пока.
Очень похоже на Крым, да? Больше свыше 40 объектов в Крыму так и не построили, несмотря на все обещания господина Аксенова. За это, но не в Крыму, а пока только в поселке Гидротор в Нижегородской области, депутат Госдумы Вадим Булавин вручил местным властям и представителям подрядчика банку... Не с вареньем. Не корзину печенья.
Меда.
А банку с вазелином. В торжественной обстановке депутат напомнил, что школа должна была открыться год назад, и что ускорить подрядчика помогло только обращение в прокуратуру. Сроки сдачи школы все равно были сорваны, а стоимость объекта выросла с 360 до 400 миллионов рублей. Вот как торжественно вручали банку вазелина, мы услышим прямо сейчас.
Искренне хочу, чтобы действительно школа была родной, уютной, вы всегда ее помнили. Ну а в качестве напоминания, как... Эта школа строилась с большим трудом, понимая, что скоро сюда приедет и губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть в преддверии приезда губернатора, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки и качества, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она не пригодится.
Я обратил внимание, что глава района, который получил вазелин, назвал действия депутата неадекватными. А почему он, собственно, так назвал? Да потому что у всех чиновников уже есть вазелин, и когда они получают такой подарок, они, прежде всего, откручивают баночку, смотрят, не использовался ли он еще. Это вот новенький с магазина или уже побывал.
Ты слышал, люди хлопают, им нравится.
Да, конечно, конечно.
Они, наверное, каждый бы хотел бы получить на территории этой страны вот такую баночку, такой
потому
подарок.
Потому что тяжело без вазелина жить, возможно.
Я не знаю. Слушай, ну это... Да, на самом деле, вы видите, какой уровень общения между чиновниками и депутатами в соседней России. Абсолютно. Только как бы достойный, высокий, духовный, высокодуховный. Мы много чего не успели вам рассказать, наши дорогие радиослушатели, потому что наша программа подошла к концу, но только на сегодня. Ее для вас, сегодняшнюю программу, сегодняшний выпуск «Крымского пармезана» провели Александр Янковский, Рустем Халилов и Стас Юрченко. Всего вам доброго.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, к циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Всем привет, я Сергей Макрушин, и это «Важное из Крыма». Специально для вас мы собрали самое интересное, что прозвучало в эфирах радио «Крым Реалии». Черноморский флот России устроил внеплановые погружения у берегов аннексированного Севастополя. Там на этой неделе затонули плавучий док и списанная подводная лодка. И док, и лодка были выведены из состава Черноморского флота и в южной бухте Севастополя ждали утилизации, но не дождались. Из-за чего они могли затонуть и сколько еще старой техники находится в бухтах Севастополя? Разбирались мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Старое все проржавело, видимо, была герметизация плавала.